слушаете христианскую радиопередачу «Актуально насущно». Дорогие радиослушатели, сегодня в эфире наша очередная беседа по истории христианства. Ведет ее Каретникова Марина Сергеевна из Ленинграда. Слушайте эти беседы в нашей программе в первую полную неделю каждого месяца.
Сегодня у нас 16-я беседа на тему «Миссионерская деятельность Запада». Миссионерская деятельность – это деятельность, завещанная нам Иисусом Христом. Когда Он уходил с этой земли, Он сказал Своим ученикам. Это записано в самом конце Евангелия от Матфея. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Подобное же окончание мы видим в Евангелии от Марка, тоже последняя глава этого Евангелия. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Я прошу обратить внимание, что в последнем предложении уже о крещении даже ничего не говорится. Кто не будет веровать, тому и крещение не поможет. Вера – это самое главное, чего хочет от нас Господь. Вот эти Его слова – называется великим поручением Христа, которое Он дал Своим последователям. Великое поручение или миссия. Миссия – это и значит великое, высокое поручение, данное верующим. Да исполнится обещанное Богом, что Евангелие будет проповедано всем людям до конца земли, и только тогда придет конец того исторического периода, в котором мы с вами все живем. Итак, как Запад выполнял эту миссию? Почему речь идет прежде всего о Западе, а не о Востоке тоже? Потому что в результате арабских нашествий у Востока были отняты те сферы влияния, которые у него были. Он потерял страны первого христианства в Малой Азии, потерял Северную Африку. И вообще после арабских завоеваний исчезли такие христианские центры, как Александрия, Антиохия, что чрезвычайно укрепило Рим. Фактически Рим и Константинополь. Вот оставшиеся два великих центра в VII веке. В годы 540-604 папский престол занимал Григорий I, который получил прозвище Григорий I Великий. Чем он был велик? Это был человек необычайно щедрый и очень строгой личной жизни. Он говорил: «Ни один епископ не должен думать, что достаточно только читать и проповедовать, и в то же время закрывать дающую руку. Его рука должна быть щедрой. Он должен считать нужды других своими. Он должен давать нуждающимся, ибо без этих качеств звание епископа есть суетный и пустой титул. И вот этот Григорий I, прозванный народом великим как за свою щедрость материальную, так и за свое попечительство о духовном благосостоянии людей, потому что именно в его время началась широкая миссионерская деятельность Римской Церкви. Григорий I Великий стал фактическим правителем Рима и всей Италии и стал основоположником могущества римских пап, сам того не ведая и сам к этому не стремясь. Полем его деятельности миссионерской была вся Европа, кроме Британии. Англосаксы, которые вторглись на территорию Британии и оттеснили кельтов на север, эти англосаксы были все язычниками. И только гораздо позже их коснулось христианство. Миссионерская деятельность Григория распространялась на всю Европу. Можно начать с христианизации Ирландии. Это дело связано с именем Патрика. И христианизация Ирландии является светлым пятном в истории христианства, потому что Ирландия приняла христианство рано, в 590 году, просто и сердечно. В Шотландии таким миссионером являлся Колумба. Это 593 год. Кельты на севере Англии приняли христианство в 650 году, а англосаксы на юге Англии гораздо позже. Здесь нужно сказать об истории, очень трогательной истории, которая близка нам, русским. На юге Англии проповедовал монах Августин с группой своих сподвижников. И народ принял христианство потому, что он любил своего короля и полностью доверял ему. Но король расположился к проповедующим не просто так. Он был к этому подготовлен. У него была верующая жена. Почему это близко нам? Потому что наш народ тоже принял, по примеру великого князя Владимира, и у того была верующая бабушка, княгиня Ольга, которая приняла христианство любовно, добровольно, охотно. И ее пример, он оказал большое влияние потом на нашего великого князя. Вот нечто подобное произошло с англосаксами. Но в Англии сложилась некоторая особенность. Кельты, например, не признавали папу. Они приняли Христа в свое сердце. И именно это мешало им принимать папу как наместника Бога на земле. Именно искренность их христианства не позволяла им это сделать. Также, приняв простоте Евангелия, они не понимали, почему монахи должны давать обет безбрачия, почему священнослужители должны оставаться холостыми. У них монахи могли жениться. Они приняли для себя другое время празднования Пасхи. Словом, у них было много таких особенностей, которые свидетельствовали о том, что они руководствовались авторитетом Писания, а не авторитетом Рима. Только к 663 году было достигнуто по этим вопросам объединение. И Англия присоединилась к Римской священной империи. Другая история касается тевтонских племен. Христианизация германцев связана с именем Бонифация, который жил с 680 по 754 год. Бонифаций перед глазами собравшихся вождей этих племен срубил дуб, посвященный божеству этих племен. Этим самым он показал свое бесстрашие перед лицом языческих богов и их отрицание. Он не верил в них. И в трепете смотрели на это кощунство тевтонские вожди, но Бонифаций никак не пострадал за свой поступок. После этого он проповедовал в Баварии и обратил баварцев ко Христу. Я хочу сказать, что обращение этих всех племен, как англосаксов, кельтов, тевтонских племен, Баварии, конечно, никак нельзя признать, что все они уверовали и приняли Христа искренне. Эта проповедь носила характер присоединения этих земель, этих королевств или племен с их вождями к Римской империи. Под ее власть, под ее управление, как расширение фактической территории Священной Римской империи. Рим мыслил только империей. Рим не имел иного мышления. Но, безусловно, среди них было много искренних верующих. Тем более, что христианизация этих народов, она сопровождалась и тем, что они получали Священное Писание. Это был период, вот этот вот время 7-8 века миссионерской активной деятельности Запада можно сравнить только с великой христианизацией, которая началась уже в 18 веке, миссионеры 18 века. Таким образом, эпоха миссионерства 7-8 века, она впоследствии будет иметь в себе подобную эпоху в 18 веке. Саксонцы обратились в веру горестным путем. Об этом будет рассказано, когда будем беседовать относительно Карла Великого и его попытки создать государственную империю на месте Римской империи. Карл Великий покорил их мечом, насильственно заставил их покориться вере. Это горестно не только было для самих саксонцев, это горестно было для христианства, что создался такой прецедент. Может быть, даже дальнейшие крестовые походы, которые возникнут много позже, может быть, эта идея насильственного покорения вере, она и всплывет в сознании людей. Почему-то человечество с большой охотой обращается вот к таким насильственным моментам, к насильственным традициям преимущественно. Невольно вспоминается, как митрополит русский Геннадий поедет в Рим обратиться к католической церкви. Зачем? С просьбой поделиться опытом, как они уничтожали еретиков, чтобы подавить инакомыслие, чтобы подавить евангельских христиан XVI века в нашей стране. Так что покорение саксонцев было делом горестным. И особенная история связана с ломбардцами. Дело в том, что ломбардцы еще прежде миссионерской деятельности, они были обращены в арианство и овладели Южной Италией. И владели ею с 568 до 675 года. И только к 675 году приняли католическую веру при папе Григории I Великом. С ломбардцами тоже будут связаны эпизоды из жизни и подвигов Карла Великого. Тот факт, что многие народы были обращены в христианство арианами, сделало впоследствии для них затруднительным присоединение к католичеству. Я напомню, что ариане признавали и видели во Христе учителя народов, человека, не видя его божественности, отрицая его божественность. Ариане не вмещали в себя понятие троичности божества. Это были не только ломбардцы, это также были испанцы, и в Италии было много ариан. Вот Испания в 589 году она отказалась принять проповедь католических миссионеров. Ломбардцы тоже только к концу VII века приняли католическую веру. Однако к 800 году власть папства была твердо установлена на Британских островах, на территории современной Германии. Угроза арианства со стороны Италии, Южной Италии и Испании исчезла, и папство к 800 году твердо установило свою власть над всеми перечисленными странами. Здесь нужно сказать еще следующее. Крещение масс народа проводилось часто без переживания уверования. Король давал пример, сила побеждала, и люди становились номинальными христианами. Но именно вот эту эпоху из племен, из отдельных разрозненных народов с полудикими вождями формировались объединения, которые впоследствии станут теми странами Европы, которые нам известны сегодня. Карта Европы, она определится гораздо позже уже в период войн реформационных. Но условия для создания этих государств, они все были во время этой миссионерской деятельности Запада. Тевтонские племена, саксонцы – это еще не Германия. Но принятие христианства и принятие культуры римской и приобщение к той цивилизации, к той древней цивилизации, которая была им до этого совсем неведома, безусловно, сыграла положительную роль. И здесь еще такая мысль. Эти народы приняли христианство по-разному. Кто-то как необходимость, неизбежность, кто-то с радостью. Но так или иначе, они должны были услышать о Христе Спасителе, о книге Библии, о Церкви Христовой, о небесной жизни, об ответственности перед Богом, о необходимости милосердия, о необходимости думать и о других людях, и быть щедрыми, и быть гостеприимными, и уметь делиться с нуждающимся. Это был свет для них, о котором написано, что свет и во тьме светит, и тьма не объяла его. Это был свет, свет, исходящий от Слова Божия, как бы оно ни преподавалось. Это удивительная милость Господа к нам, что даже если мы не имеем возможности глубоко познавать Божье Слово, и даже если мы не имеем желания полностью Ему покориться, оно оказывает на нас все равно освящающее воздействие. Это Божье Слово. Даже те люди, которые слушали Христа только в притчах, и не понимали глубоких истин, которые он говорил. Они испытали на себе это облагораживающее, просвещающее воздействие Божьего Слова. И таким образом, вот эти народы, которые, можно сказать, были дикими народами, они входили в семью цивилизованных народов. Раньше них это были остготские, вестготские племена, которые вторглись в Римскую империю и завладели ею. А церковь открыла им свои объятия, приняла их. Это был V век, VI век. И вот здесь VII век, новые и новые дикие народы воспринимают свет цивилизации. Цивилизация — это результат божественного влияния на сердца людей. Цивилизация создается сердцем, душою людей. На Востоке не было такой бурной активности миссионерской. Но зато, можно сказать, если не количеством, так качеством, Восток сделал великое дело. Через миссионерскую деятельность Востока, через целый ряд переходных ступеней, священное слово Библии пришло в нашу страну, которая была, ну, образно говоря, в то время, когда все события эти происходили на Западе, на огромной территории России, люди жили еще вне истории, и в лесах выли волки. Это было великое дело. Огромные территории России со многочисленнейшими народами, населявшими ее, они стали тоже под воздействием Божьего Слова. Но об этом мы поговорим в следующей беседе, когда будем говорить о чудесных наших братьях, верных тружениках Божьих середины IX века, Кирилле и Мефодии.
Книга Бога мне дана, хоть поношена она, вспоминаю дни минувшие давно. Мать читала мне тогда, не забуду никогда, как нам было с нею мирно, хорошо. О, святая и живая, книга Божия, люблю, люблю тебя. Днем ты ведешь прямым путем, чудной родине, где ждет Господь меня. Про Спасителя Христа все читала мне она, как любил, страдал и умер на кресте. Со слезами слушал я, помни это за тебя, говорила мать, храни его в душе. Святая и живая, книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем, ты ведешь прямым путем, чудной родине, где ждет Господь. Это все прошло давно, но как живо мне оно, святая книга, свет мне на пути. Слово Божие храню и Спасителя люблю, по стопам Его всегда хочу идти. О, святая и живая, книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем, ты ведешь прямым путем, чудной
родине. Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04-251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.
Святая Церковь, о тебе предание, храня с народом многих племена. Ты с первых дней своих земных скитаний прошла, как светоч в наши времена. Уже с рождения тучи окружали, желая скрыть тебя в ненастных днях. бросали. Вселить живое в сердце твое страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у тебя друзей. По встрече злом, гонениях и печалях неслись молитвы Господу сильней. И Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролито у твоих детей. Собрать бы их в одно большое море от первых до последних наших дней. А ты молилась Бога, умоляла, чтоб Он простил обидчиков твоих, и никому худого не желала, неся к Иисусу слабых и больных. Как часто тьма крылом своим касалась, губила свет любви в твоих рядах. А тех, кто верны Богу, оставались, как злых людей сжигали на кострах. Но был сильнее адских мук терзаний огонь любви сынов твоих сердец. Ты верила в гонениях и страданиях, идет с тобой всевидящий Творец. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у тебя друзей. Во встреча злом, гонения и печаля неслись молитвы Господу сильней. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа храните море бед. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет.